слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
Кем быть?
Здравствуйте, у микрофона Анна Бондаренко. Знаете, кто такой составитель поездов? Я вот до тех пор, пока не начала готовить эту передачу, не знала. А дело было так. Прошел конкурс Федерации профсоюзов «Лучший по профессии». И лучшим составителем поездов был назван Павел Петров. И отправляемся мы с вами сегодня в Тосно. Именно здесь трудится Павел Петрович. Вот он, подъезжает.
Маневровая работа, то есть подача и уборка вагонов на пути необщего пользования, знание устройства автосыпного устройства, знание устройства стрелочного перевода, неисправности стрелочного перевода и пользование курбелем, перевод стрелки курбелем. Потом маневровая работа, конкурс назывался «Шашечки». Нужно было с минимальным количеством полурейсов развести вагоны двумя тепловозами по трем разным путям и собрать три состава. То есть это вот как шашечки. Вот.
Это на скорость, да?
Там учитывалось и время комплектования этих трех составов, и плюс минимальное количество полурейсов. То есть полурейс – это когда с пути выезжаешь на вытяжку за стрелки и вот взяешь обратно. Это вот два полурейса.
Мне кажется, это так трудно.
Если этим не занимаешься всю жизнь, то вот это трудно. Ну вот по итогам всех этих пяти конкурсов как бы получилось, что я занял первое место.
А как становятся составителями поездов? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, Павлу Петровичу пришлось начать издалека.
С детства я жил на железнодорожной станции Семрино. У меня мама была железнодорожница, она жила в железнодорожной казарме. Естественно, мы жили
так там. Так это династия тогда, значит?
В 50 метрах от главных путей. Когда проходил грузовой состав через станцию, у нас на кухне подпрыгивали стаканы на столе. На другой стороне станции находился ПМС-83, где жили мои одноклассники тогда еще в вагонах, это было 70-е годы, и мы часто ходили к ним в гости и, естественно, наблюдали всю эту маневровую работу ПМСа. Нам разрешали, потому что у меня одноклассники были дети руководящих работников ПМСа, и нам как бы разрешалось подойти поближе, ну, естественно, в определенных габаритах, не заходя на пути, где производилась маневровая работа, и понаблюдать, допустим, те же самые перестановки вагонов.
Это... В общем, вы это видели с детства, и вас это интересовало, это, естественно.
Да. Во-вторых, мой родной дядя, который жил в Вырице, был машинистом электропоезда. И очень часто мы с ним... У меня бабушка жила в Вырице, и мы с ним иногда, он в Вырице садился в электропоезд, который должен был принимать на Витебском вокзале и в дальнейшем на нем развозить пассажиров, то есть как бы принимать смену. И вот пару раз он меня брал в кабину посмотреть на это все.
Тогда это было можно.
Да,
ну, тогда, то есть не сильно запрещалось.
Тогда это было можно. И проходя по вагонам, он открывал специальным ключом лючка в полу над тяговыми двигателями. Я тогда еще не знал, для чего это делалось. Это, оказывается, он осматривал тяговые электродвигатели на предмет задымления и колесные пары. И вот открывал этот лючок, там пассажиры отодвигались в сторону, потому что он был очень уважаемым человеком по Вырице, и его все знали. Ну, и я тоже вместе с ним... посмотрел на это все. Ну, и вот
мне кажется, такой мальчик не мог захотеть стать дальнобойщиком.
Ну,
вообще, по определению.
Не знаю. Меня еще тянуло вот туда, или туда, или туда. Ну, и в итоге, в 4 класс я пошел учиться в Павловскую 14-я железнодорожная школа. Тогда еще была. Сейчас у нее другое. С 4 по 10 класс я учился в этой школе. Ну, и плюс к тому же, 9-10 класс, вот мы, мальчишки, мы проходили практику в локомотивном депо ТЧ-9. В частности, я попал в дизельный цех. А класс Б проходил практику в электродепо.
После школы сразу, наверное, на железную дорогу? Или все-таки учиться сначала?
После школы меня поздно взяли в школу, 8 лет. Я закончил
школу. В армию пошли?
Да. Я устроился после школы в локомотивное депо, где проходил практику. Отучился в школе ДСАФ на водителя и осенью ушел служить в советские войска.
Где... За баранку?
Да, 2 года крутил баранку, космодром Плесецкий, потом Целина, опыта набрался и жизненного, и все. Пришел с армии, опять же устроился в то же самое депо, в тот же самый цех, поступил даже в ЛИИШТ. Меня взяли только на заочное, но на заочном я учиться не хотел, забрал документы обратно. Год отработал слесарем, но освоил очень много смежных специальностей, 1,5 года находился на доске почета как лучший молодой рабочий.
Ну а потом все-таки пошел учиться на помощника машиниста тепловоза.
Водили грузовые поезда на Псков и на Нарву.
Это длинные плечи, вы покатались.
Да, Псков 280 километров, Нарва сейчас я уже не помню сколько. 1,5 года отработал на грузовых поездах, потом перешел в пассажирскую колонну. Меня взяли, скажем так, за хорошую работу. Почти 3 года отъездил в пассажирской колонне.
а потом попробовал поработать составителем поездов.
Мне эта работа понравилась даже больше, чем помощником машиниста тепловоза.
А составитель поездов это?
Это организация маневровой работы.
Ну, вы же не на бумажке это делаете, реальными объектами.
Это мы делаем на путях. Это формирование поездов. Ну вот сейчас на Витебской пассажирской это тогда еще уходило порядка 15 поездов. У нас было с Витебского вокзала. Это формирование пассажирских поездов, расформирование, перестановка вагонов. Если нужно постановка вагонов на ремонт в вагонное депо или там в электродепо по тем неисправностям, которые выявлялись, подача вагонов в ранжирный парк, где они формировались водой, углем и всем остальным. Нужно было это все сделать, чтобы поезда уходили по графику. Мы с вокзала вытаскиваем поезда в ранжирный парк, где их экипируют. Потом уже часа за полтора, за два до отправления поезда мы вытаскиваем опять же на перрон, и он прицепляется потом пассажирский локомотив, и он отправляется уже по графику в свой путь-рейс.
Ну, смотрите, вы пробовали пассажирские водить, грузовые водить, и вот составителем.
Нравится маневровая работа. То есть мне нравится не поездная работа, когда сел в локомотив и, допустим, поехал там на 240 или на 280 километров, а мне нравится вот такая маневровая работа.
Ну, а чем? Потому что она ювелирнее.
Потому что здесь думать надо.
Это как вот шахматы, как интеллектуальная игра.
Да. В поездной работе там больше нужно соблюдать тот же самый скоростной режим, соблюдать график движения поездов. И если ты вот работаешь, как бы обслуживаешь одно плечо, допустим, Санкт-Петербург, дно, вот как мы тогда обслуживали, за месяц уже узнаешь весь профиль.
Ну, это работа путешественника, но по одному маршруту.
Да, то есть она со временем начинает немножко надоедать. А здесь вот приходишь каждую смену что-то новое.
И вам это нравится, потому что вам это надо сделать точно, быстро.
Да. Это надо думать головой, надо понимать, как правильно формировать, опять же, понимать и знать, как правильно формировать составы, какие вагоны можно ставить в поезда, какие нельзя, какой последовательности, первая половина состава, допустим, вторая, третья часть состава. Это все как бы нужно знать. Этим мы и занимаемся. Чисто маневровой работой в своей жизни занимаюсь порядка 20-25 лет.
Так это уже очень серьезно. Все, вам надо бежать?
Да. Сколько времени еще есть? Пускай он за стрелки уедет, я подойду.
Давайте для ребят. Вот вас кто-то послушал из мальчишек, думает, я интересно.
Как вот могу я посоветовать человек с высшим образованием, который работает составителем? И который работал начальником, скажем так, на больших предприятиях. Но сейчас Ижорский трубный завод в отделе логистики работал, Евросип работал, менеджером по работе ЖД. И вот 5 лет назад я вернулся на станцию ТОСНО, чтобы работать составителем.
Все-таки это где-то вот внутреннее какое-то желание собственное.
Да, 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 мне это нравится. Мне нравится работать на станции ТОСНО. Мне нравится заниматься вот этой работой. Скажем так, не каждый сможет этим заниматься. Не каждому это понравится. Поэтому это надо попробовать, понять. Пока не попробуешь, не поймешь. Ну, что я могу сказать? Дерзайте, молодежь!
Рельсы, рельсы, шпалы, словно детская игра. Едет поезд чуть усталый с ночи до утра. И простой напев попутный поезд нам привез. Напевал его, как будто он под перестук колес. Железная дорога, надежная всегда. В любую непогоду везут нас поезда. Железная дорога, подруга навсегда. Дорог на свете много, железная одна. Дорог на свете много, железная одна. Жизнь вокзал, судьба дорога. Осторожно, поворот. Поезд постоит немного и опять вперед. А за ним взлетает птицей наша песня ввысь. Города, перроны, лица мимо окон понеслись. Железная дорога, надежная всегда. В любую непогоду везут нас поезда. Железная дорога, подруга навсегда. Дорог на свете много, железная одна. Дорог на свете много, железная одна. А на запев попутный льется средь лесов, озер, полей. Поезд едет, жизнь несется все быстрей, быстрей. Перегоны, переезды, все как у людей. День отъезда, день приезда, один день. Железная дорога, надежная всегда, в любую непогоду везут нас поезда. Железная дорога, подруга навсегда. Дорог на свете много, железная одна. Дорог на свете много, железная одна. Железная дорога, надежная всегда, в любую непогоду везут нас поезда. Железная дорога, подруга навсегда. Дорог на свете много, железная одна. Дорог на свете много, железная одна.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Петербургское детство.
Алексей Константинович Толстой.
Трудно себе представить, что человек, который больше всего на свете любил писать баллады о богатырях и витязях, который выходил на матерого медведя с рогатиной, испытывая свою храбрость, был воспитан строгим чиновным Петербургом. Но это было действительно так. Алексей Константинович Толстой родился в Петербурге 24 августа 1817 года. Близость его семьи к правительственным кругам определила характер воспитания Алёши. Его прадедом был последний украинский гетман Кирилл Разумовский, а дедом – вельможа и богач Алексей Разумовский, занимавший при Александре I пост министра просвещения. Со стороны отца за ним стоял славный род Толстых. На крестинах в Симеоновской церкви, что на Маховой улице в Петербурге, толпилась знатная родня Апраксины Львовы.
А папенька-то новорожденного благоверенно серьезен. Славный он человек, да только будто бы излишне совестлив и отзывчив, не так ли?
А, так, так. А сколько этой отзывчивостью-то пользуются? А? За любое сердечное слово он уже готов дарить дружбой. Это к всему миру вдруг обязан станешь. И должность занимает, на которой легкомыслие не пристало, государственного ассигнационного банка советник. Пойдет Алеша в отца, графа Константина Петровича. Ой, ой, трудная у него будет жизнь. Дай бог маленькому графу на маменьку походить и внешностью, и характером.
Уж сказали, голубчик, уж вымолвили слово. Да такой гордячки, как Аннет, свет не видывал. Хоть умна и красива, да кто ж с ней ужиться-то может? Брак долгим не будет, помяните мое слово. Слишком причуд в голове много, и сынка воспитает чудесником.
Пророчества гостей исполнились. Родители маленького Алеши расстались рано, в год рождения сына. И он был увезен матерью в Малороссию, в имение Красный Рог, принадлежавшее ее брату Алексею Алексеевичу Перовскому. И там прошли первые 8 лет жизни Алеши Толстого. Ради сына молодая графиня отказалась от светских развлечений, хотя при дворе ее знали как довольно непредсказуемую особу, которая не имела границ своей воли и позволяла себе заказывать шляпы и платья, одинаковые с туалетами императрицы.
Нет-нет, после рождения Алёши я совершенно изменилась. Сын мой затмил все мои пристрастия. Уже в 6 лет он говорил на 3 иностранных языках и пробовал сочинять стихи. Нянюшка у него была русская, рассказывала ему былины и сказки, и потому, наверное, его первые произведения были написаны по-русски, а не по-французски. Как-то в библиотеке дяди Алёша нашел сборник, в котором помещались стихотворения известных наших поэтов. Он носил его за собой повсюду, отчего-то все боялся, что сборник от него отнимут.
Внешний вид этой книги настолько врезался мне в память, что мое сердце забилось бы, если б я вновь увидал ее. Она была такого странного темно-красного цвета, как стена готической церкви. Я прятался в саду или в роще, изучая ее часами. Вскоре я уже знал все стихи наизусть. Я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Мои первые опыты, без сомнений, были нелепы, но в метрическом отношении безупречны.
Я не могла и не хотела судить его строго, но басни про льва и мышку, песни про мужика и казака вызывали мое искреннее восхищение. Жаль, что Алеша уничтожил свои детские произведения. Не имея товарищей для игр, он был наделен живым воображением. Ему никогда не было скучно.
Я совершенно был счастлив в Малороссии. Громады наших лесов, луга, разбегающиеся широкими сенокосами, производили на меня невыразимые впечатления. Самые звонкие и удачные стихи мои я написал, как мне кажется, под впечатлением южной природы, которая открылась мне в детстве, в имении дяденьки. К таким стихам я отношу мои любимые колокольчики, которые могли бы быть созданы только счастливым человеком. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые? И о чем звените вы в день веселый мая, средь некошенной травы, головой качая? Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые, я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать бег неукротимый. Я лечу-лечу стрелой, только пыль взметаю, конь несет меня лихой, а куда не знаю. Он ученым ездоком, не воспитан в холле, он с буранами знаком, вырос в чистом поле, и не блещет, как огонь твой чепрак узорный, конь мой конь, славянский конь, дикий непокорный. Есть нам, конь, с тобой простор, мир забывший тесный, мы летим во весь опор к цели неизвестной. Чем окончится наш бег, радостью ль, кручиной, знать не может человек, знает Бог единый.
Дяденька Толстого Алексей Алексеевич Перовский, не имевший своей семьи, чрезвычайно был привязан к племяннику. Находясь в отъезде по служебным делам, он писал ему очень умные и добрые письма. Конверты подписывал так: «Милому Алешеньке в собственные ручки». Он живо интересовался всеми событиями в его жизни и передавал поклоны Алешиным питомцам, собачкам, Вичке и Скамперу.
«Милый Алиханчик, я решил послать тебе в имение живого лося, но должен предупредить тебя, что он очень опасен. Сам близко не подходи и маму не пускай. Я был проездом в Феодосии и нашел здесь для тебя маленького верблюденка, осленка и также маленькую дикую козу. Но жаль, что мне нельзя будет взять их с собой в бричку, а надобно будет после послать за ними. Маленького татарчика я еще не отыскал, который бы согласен был к тебе ехать».
Перовский писал Алёше также из Петербурга и сообщал о леопардах, белом слоне и даже удаве, которых видел в петербургском зверинце.
«Удавы очень злые, могут задавить быка и, задавивши, проглотить его совсем. А когда проглотят, так им после нескольких месяцев не хочется есть, и тогда они сделаются смирные».
Дядя Алексей Перовский был строгим литературным критиком Алёши. Ему так хотелось, чтобы из него вышел толк, чтобы он стал не графоманом, не дилетантом, а добрым и умным автором.
«Алиханчик, Стихи, которые ты сочинил на день рождения маменьки, я получил. Но они не хороши, хуже всех других, которые ты написал. А вот твои прежние произведения я показывал в Москве Пушкину. И он одобрил твои опыты.
Перовский и сам был довольно известным писателем. Читающая публика знала его под псевдонимом Антоний Погорельский. Почему Погорельский? У Алексея Алексеевича в Черниговской области было имение Погорельцы. Он очень любил там жить и писать книжки. Вот и назвался так в честь имения Погорельским. А почему Антоний? А потому что он почитал одного святого человека, Антония Печерского, который был очень давно, в XII веке, тоже жил в Чернигове. Алексей Алексеевич хотел на него походить и подражать его добрым душевным качествам. Своему племяннику Перовский посвятил сказку «Черная курица или подземные жители». Она была написана приблизительно в 1825 году, и возраст ее главного героя совпадал с возрастом Алеши Толстого. Это была петербургская сказка. Действие ее происходило на Васильевском острове, в одном из учебных пансионов.
В силу своих служебных занятий, дядюшка был попечителем Харьковского учебного округа, он много размышлял о том, как надо воспитывать юношество. И даже со мной говорил часто с оттенком легкой шутливой назидательности. В сказку о черной курице он заключил нравственный урок, который бы хотел преподать молодому поколению. Надежно только то, что дается трудом. В детстве я много плакал от жалости к бедному подземному народу, который из-за Алешиной лени и легкомыслия должен был уйти в изгнание. Я бы никогда не хотел поступать так с моими друзьями. И в то же время Петербург в дядиной сказке сразу показался мне строгим и холодным городом, где мало доверяют мечте и фантазии, но уважают только дисциплину и трудолюбие. Чудесные, правда, качества, но скучные, без надежды и вдохновения. Чернушка продолжала давать ему свои наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка сказала ему: «Теперь я должна тебя оставить, Алеша. Вот конопляное семечко, которое ты выронил на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя одного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе известно о нас, Алеша. К теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего неблагодарности». Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтобы исправиться. «Ты увидишь, милая Чернушка, — сказал он, — что я сегодня же совсем другой буду». «Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли верх над нами. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться». Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог налюбоваться. Теперь он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит 20 страниц. И мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он, хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорил Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться», — мыслил он. «Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут».
Восемь лет Алеша вернулся из Малороссии в Петербург. Он жил с маменькой на Гагаринской набережной, в великолепном доме у Невы. Вскоре он был представлен цесаревичу Александру Николаевичу, сыну Николая I. Хотя цесаревич должен был стать царем, но они запросто играли с Алешей в различные детские игры. Иногда они устраивали военные учения и стреляли из маленькой пушки. Бывали случаи, что к ним присоединялся сам император Николай Павлович и играл с ними в солдатики. Однажды Александра Осиповна Россет, фрейлина двора Ее Величества, как-то наблюдала драку между наследником, его маленькими друзьями и самим императором.
Чтобы юный цесаревич мог сравнивать свои успехи с успехами других, к нему в классы были взяты мальчики из благородных семей – Толстой, Паткуль и Адлерберг. Когда они играли, то хохотали, как сумасшедшие, счастливые возможностью бороться, кричать, двигаться, размахивать руками. Алеша Толстой отличался баснословной силой, перебрасывал их по очереди через плечо, галопировал с этой ношей, подражая ржанию лошади. Однажды он предложил самому государю Николаю I помериться с ним силой.
Как-то в Зимнем дворце, когда я пришел навестить цесаревича, я предложил помериться силой самому императору, который присутствовал при нашей игре. У нас состоялся примерно такой разговор. Император сказал: «Ты забываешь, милый Алеша, что я сильнее тебя и гораздо выше». На что я ответил: «Это все равно, я не боюсь помериться силой с кем бы то ни был. Я очень силен, я это знаю». «Так значит, ты, Алеша, богатырь? У меня казацкая смелая и бесстрашная душа». Император сказал: «Хорошо, но я взрослый, поэтому буду бороться с тобой одной рукой». На что я спросил: «И я могу бить? Больно?» «Нисколько не стесняйся», — сказал император. Тогда я сорвался с места, точно ядро, выброшенное из жерла пушки, а государь, отражая мои нападения, говорил: «Силен этот мальчишка, силен и ловок, молодец и богатырь». И я был ужасно счастлив, а потом мы все вместе набросились на нашего государя, но ничего поделать не могли, он стоял, как скала.
В Зимнем дворце Алеша познакомился еще с одним замечательным человеком, поэтом Василием Андреевичем Жуковским. Он был назначен воспитателем наследника. Ради этой миссии известный писатель на некоторое время даже отказался от создания стихов, ведь не каждому смертному выпадает на долю воспитывать будущего царя и хозяина большой страны. Алеша с удовольствием слушал наставления Василия Андреевича и выучивал наизусть его стихотворения.
Жуковский считал, что хорошее искусство формирует нравственность. Он очень часто повторял, что все тайное, скрытое в душе художника, запечатляется в его произведениях. Некоторые мои стихи, написанные во взрослом возрасте, быть может, навеяны его поэзией. Дождя отшумевшего капли тихонько по листьям текли, тихонько шептались деревья, кукушка кричала вдали. Луна на меня из-за тучи смотрела, как будто в слезах. Сидел я под кленом и думал о прежних годах. Не знаю, была ли в те годы душа непорочна моя, но многому б я не поверил, не сделал бы многого я. Теперь же мне стали понятны обман и коварство, и зло. И многие светлые мысли одну за другой унесло. Так думал о днях я минувших, о днях, когда был я добрей. А в листьях высокого клена сидел надо мной соловей. И пел он так нежно и страстно, как будто хотел он сказать: «Утешься, не сетуй напрасно, то время вернется опять».
Вскоре после августейшего знакомства Алеша с мамой и дядей отправились путешествовать по Европе. В Германии они посетили Гёте. Он благосклонно отнесся к Алёше, посадил его к себе на колени и подарил кусочек мамонтового клыка, собственноручно нацарапанным на нем изображением фрегата. А европейское Архитектура заставила Алешу вспомнить петербургские улицы и дома. Правда, на родину он не стремился. Он был жаден до новых впечатлений.
Особенное влияние на меня оказала другая поездка в Европу 1831 года, когда мне исполнилось 13 лет. Я с мамой и дядей побывал в Италии. С тех пор я захотел поселиться в Риме или в любом другом месте, но окруженный людьми, любящими искусство. Я не мог представить, что должен уехать из милой Италии. В очень короткое время я выучил имена всех великих живописцев, всех скульпторов и знал немного из их биографии. В Риме мы познакомились с Карлом Брюловым. Он приходил к нам по вечерам в гостиницу пить чай и однажды нарисовал мне в альбом картинку. Какова же была моя радость, когда я узнал, что по приезде в Петербург он непременно посетит нас и нарисует портреты нашей семьи. Это произошло, правда, очень нескоро, через 5 лет, в 1836 году. В завершении наших странствий дяденька подарил мне фигурку смеющегося фавна, и я все боялся, что в гостинице, где мы жили, вспыхнет пожар, и я не смогу спасти эту вещицу, и она погибнет. Вернувшись в Россию, я чуть было не заболел от пережитого. Но потом поправился, и вновь потекла наша привычная петербургская жизнь.
Италия и Германия навсегда остались для Алексея Константиновича теми странами, где он чувствовал себя как дома. Там он отдыхал от сложных вопросов, которые задавала ему его родина. Служить ли на царской службе? Почему на Руси нет должного политического порядка? И много-много других важных вопросов. Но замечательные события петербургского детства не могли не запечатлеться в его душе.
Я всю жизнь помнил веселье наших игр с наследником, великолепие Зимнего дворца, ворчание Жуковского, беседы с императором, прекрасные бальные наряды матушки, писание первых стихов и страх чтения их дядюшке, вкусный скрип санных полозьев, когда строгий слуга вез меня на санках по снежным залам Царско-сельского парка. Но Петербург был для меня и городом муштры, начальственных мундиров и несвободы. Я видел, как вели себя взрослые, искавшие получить высокий чин или орден, и очень страдал от этого.
Но муза истинного искусства все-таки посетила его именно в Петербурге. И он признался в этом, когда был уже очень известным поэтом.
Я написал много произведений на самые различные темы, которые меня волновали. И о царе, и о России, и о народе, и былины, и баллады, и роман «Князь Серебряный». Но последнюю мою поэму я посвятил размышлениям о Петербурге, искусстве и моем детстве. Я вспомнил, как в нашем великолепном петербургском доме среди полотен картинной галереи я вдруг заметил портрет одной незнакомки. Она, казалось, покинула плен рамы, и мы стали танцевать с ней минуэт. Незнакомка говорила мне, что художник не смог передать на холсте тайные движения ее души, и оттого лицо ее глядело на мир слишком равнодушно. Она чрезвычайно страдала от этого. 2 целых дня ходил я как в чаду и спрашивал себя в недоумении, как средства я спасти ее найду. Откуда взять возможность и умение? Так иногда лежащего в бреду задачи темной мучит разрешение. Я повторял: спасу ее, но как? О, если б дать она могла мне знак! И тогда я решил стать художником слова, чтобы мое творчество только бы оживляло человека, расправляло его душу и никогда бы не уродовало ее. Мне казалось тогда, что такую настоящую любовь к искусству можно воспитать только в особенных городах, которые сами являются произведением художественного гения. И в том числе этим городом был мой Петербург. Алексей Константинович Толстой.
Вы слушали программу «Петербургское детство». Читали актеры Вячеслав Захаров, Сергей Дрейден, Вадим Бочанов и Лиана Жвания.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик.
Эмма Машковская.
Вперед смотрящий. Возьмите меня с собой. Возьмите. Ну что вам стоит на этот большой корабль? Возьмите меня с собою. Я буду вперед смотрящий, вперед далеко смотрящий. Я риф на пути увижу, из пены седой торчащий. Увижу акул, наверное, и рыб на цветы похожих. Китов разгляжу я первый. Китов я увижу тоже. Кальмаров живых скользящих, тунцов полосатых стаю и рыб над водой летящих. И, может, одну поймаю. И ночью спать я не буду, на вахте стоять я буду. Вы ночью спокойно спите. Возьмите меня, возьмите. Возьмите меня с собою, возьмите. Ну что вам стоит на белый большой корабль? Возьмите меня с собою.
Грузовик. Грузовик, грузовик, до чего натружен? Скрип-хрип каждый миг, бутон простужен. Далеко ли грузовик? Далеко, далеко. А легко ли грузовик? Нелегко, нелегко. Что везешь? Везу на дачу два узла, да стул в придачу, да ведро, да самовар. Стар я, стар. Бывалый я, набит битком. Дорога-то бывалая, клубит дымком. И гладит встречный ветерок кирпич, станки. Спешит со мной машин поток в перегонки. На стройку большую и с ними спешу я. И в жару, и в мороз полон грузов. И чего не перевез? Кузов! Кузов! А теперь везет на дачу два узла да стул в придачу. Ушли года, да. На покой пора бы, дед. На покой. Отдохнуть пора бы, дед. Нет. Что мне толку от покоя? Удовольствие какое? Я без дела не привык. Потружусь. Не такой уж я старик. Пригожусь. Вот везу на дачу. Два узла да стул в придачу. Надо людям отдохнуть. В путь.
Дедушка дерево. У дедушки дерева добрые руки. Большие, зеленые, добрые руки. Какая-то птица в руках суетится, какая-то птица на плечи садится. Жучище примчался, и сел, и качался, и все восхищался, и все восхищался. Стрекозы примчались и тоже качались, и все свиристели в пуховой постели, смеялись, качались, свистели. Дедушка дерево пчел подхватил и на ладони свои усадил. У дедушки дерева добрые руки, большие, зеленые, добрые руки. Наверное, их 100 или 125, чтобы всех покачать.
Я до облака лечу. Качели, качели, навстречу сосны, ели. А потом, где они? Облака одни. И только ввысь. Постой, кричат, уймись. Остановись, кричат мне, эй. А я хочу еще сильней. А я хочу, где небо, где я ни разу не был. Где ветер, где птица, хочу я очутиться. Я до облака лечу и достану, и схвачу.
Подарите крокодила. Игрушки, конфеты мне не дарите. Все это вы заберите. Мне крокодила, такого живого, не очень большого, лучше купите. Я бы тогда бы его приручил. Я бы кормил его и лечил. Пусть бы жил у меня крокодил. Я бы в ванну его посадил, и там у него была бы вода, и он бы плавал туда-сюда. Он бы плескался, купался, и я бы на него любовался.
Мышиный дом.
В углу скребу тихонько пол, как будто кто-то там пришел. Я знаю, это папа-мышь. Пришел уже с работы. Вот маме мыши папа-мышь рассказывает что-то. Обед уже дымится, и папа-мышь садится. Зовет мышат, они спешат. Они помыли лапки, собрались возле папки. И писк веселый за столом. Потом мой брат вошел потом. И он ходил, он все ходил. И топал он, как будто слон. Он свет зажег, сказал: «Чудак, ты что сидишь в потьмах?»
Счастливый остров. Я был на счастливом острове. Там я катался на ослике. И там грузовик мой валялся, который давно потерялся. И была там чашечка белая, опять совершенно целая. И лампа была не разбитая, и мама была не сердитая.
Обида. Я маму мою обидел. Теперь никогда, никогда из дому мы вместе не выйдем, не сходим с ней никуда. Она в окно не помашет, я тоже не помашу. Она ничего не расскажет, я тоже не расскажу. Возьму я мешок за плечи, я хлеба кусок найду, найду я палку покрепче, уйду я в тайгу. Я буду ходить по следу, я буду искать руду, я через бурную реку строить мосты пойду. И буду я главный начальник, и буду я с бородой, и буду всегда печальный и молчаливый такой. И вот будет вечер зимний, и вот пройдет много лет, и вот в самолет реактивный мама возьмет билет, и в день моего рождения тот самолет прилетит, и выйдет оттуда мама, и мама меня простит.
На «Пегасике» сегодня вас катали актеры Марьяна Мокшина и Александр Лыков, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальное оформление Наталья Цыбенко.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!